Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». С вами Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. Николай, добрый день.
Добрый день, Егор, и здравствуйте те, кто нас сейчас слушает.
Как всегда, говорим о медицине, здоровье, все, что с этим связано, и не можем не начать с истории такой, скажем так, неоднозначной, наверное, и вызывающей целый ряд вопросов к, в принципе, отношению к врачам. Так, в горячем ключе во время забора анализа на коронавирус жильцы дома заперли медсестру у себя и отказывались выпускать. Этот инцидент произошел, когда одна из работниц местной горбольницы пришла к нескольким жителям города, чтобы, ну, у них были симптомы, как дают возможность
подозрение на коронавирус, да.
Вот. Еле сообразил.
И надо было сделать анализ, тест на проведение, ну, провести тест на коронавирус, чтобы определить, есть у них эта болезнь или нет у них.
Или какое-то другое вирусное заболевание.
Да, но тут нужно понимать, что человек, когда приезжает, медработник, когда приезжает на такой вызов, он находится в костюме специальном защитном, это маска, это перчатки, это полностью ни одного миллиметра тела нет свободного, то есть когда у него возможен, да, контакт с носителем этой инфекции, он должен быть полностью защищен. И вот эту девушку, да, там молодая девушка была, насколько я понял, она приехала делать анализы. Ей сказали, говорит, а нам не нравится, как вы делаете анализы, да, нам нужен, вот вы делаете тупфером, да, это такая палочка, на конце которой ватный тампон. И вот нужно было сделать забор со слизистой, да, мазок. Вот. И говорит, мы хотим, чтобы вы это делали шпателем. Она говорит, да нет у меня никакого шпателя, давайте вот у нас все положено, сделаем все правильно, сделаем все хорошо. Нет, мы не хотим так, это неправильно, мы считаем иначе, нам нужно, чтобы вы сделали вот так, как мы хотим.
Да, причем, ну, что та процедура, каким образом она хотела провести анализ, она так и делается, в принципе,
да,
в основном.
Да, ну, конечно, естественно, именно там поэтому было все эти... по стандарту, по
правилам. Да, именно поэтому правилам. У нее именно это оборудование с собой было, а не какое-то там иллюзорное, которое придумали.
Ну, она которая, же не просто которая захотелось, может, да. Они видели где-то по телевизору, или там им что-то показалось, там, может, в новостях читали, или там соседи рассказали, или еще что-то. То есть им захотелось по-другому. А девушка не может этого сделать. У нее нет оборудования такого, тех расходных материалов, которые от нее требуют. Что ей делать? Он говорит, ну, извините, я не могу. Пыталась как-то урегулировать, да, конфликт, насколько я понял вот из публикации. Вот. Ей сказали, нет, вот так, и все, и давай, мы тебя никуда не выпустим, и заперли ее в этом доме. Значит, заперли и удерживали. Ну, слава богу, что там, может быть, какой-то, наверное, разум у них вернулся. И они ее отпустили, она приехала к себе в учреждение, где она работает, и вот этой информацией поделилась. И я думаю, что здесь основания все для уголовного дела. Это фактически это нападение. То, что они не причинили, там, может, они не побили, это слава богу. Вот. Но лишение свободы передвижения человека... И человек на работе находится, да? Зачем? Что это происходит? Это такой произвол, который приводит к серьезным последствиям. В итоге врачи очень часто просто даже боятся иногда на некоторые адреса выезжать.
Я бы на месте этой девушки начал бы бояться.
Ну, естественно, да.
Это сегодня просто... заперли, завтра в погребе, да, закрыли.
Да, это и такие случаи бывают. Слава богу, это не у нас в Краснодарском крае, да? Но по России мы знаем, что такие случаи есть. Сплошь и рядом, там, нападения, там, видеозаписи публикуют, да, где просто бьют врача.
Я вот в этой ситуации вообще будет, например, какой-то суд, потому что в полицию больница отправила обращение, оно зарегистрировано.
Не факт, что будет суд. Тут как бы полиция сейчас начнет разбираться, скажет, никто ни в чем не виноват, все, до свидания.
А как это они скажут? Вот показания девушки, медработника и показания семьи, получается.
Ну, вот семья придет, скажет, никто ее не удерживал, она сама такая.
Она скажет, нет, удерживали.
Все придумала.
И что?
И семья 10 человек приведет, скажет, что все свидетели в один голос скажут, что мы ее вообще там пальцем не трогали, она сидела, просто, наверное, время высиживала, чтобы рабочее шло.
Мне кажется, что вообще впору подумать о том, чтобы всех врачей и медработников, выезжающих на какие-то адреса, там скорая помощь или терапевт, или педиатры, их снабжать какими-то камерами вот такими маленькими,
чтобы,
да?
Чтобы следить за происходящим.
Да, на голову, наверное, или на грудь.
Наверное, это бы немножко как-то к порядку бы призывало, немножко бы дисциплинировало, как медицинский персонал, который, ну, бывают тоже всякие разные истории, мы слышим.
Или с полицейским ходить.
С полицейским. Вот, да, полицейским будет очень интересно ходить по больным. Это, конечно, его еще надо наряжать в такой костюм, да? Но это не выход абсолютно. Здесь основное, что требуется нам понимать, что если такая ситуация действительно произошла, то наказание должно быть неотвратимым. Это единственное, что может обеспечить законность в нашей стране. Неотвратимость наказания. И неважно, кто там закрыл эту бедную девушку, там судья он, значит, должен под суд пойти судья. Вот. Или там он работник МВД, или еще кто-то. А то у нас есть касты определенные, которые успешно удается избегать наказания. Мы это знаем, слышим, и все об этом знают. Вот чтобы наказание должно быть неотвратимым. Если ты удерживал медицинского работника, если ты применял силу к ней, ты должен понести за это наказание. Она находится на рабочем месте, ее обязанность прийти и выполнить медицинские процедуры. Вот мне интересно, если пациент начнет во время операции хирургу рассказывать, как ему правильно держать скальпель, как ему правильно ушивать ему рану. Что в этом случае должен сделать хирург?
Рот зашить.
Ну, смешно, конечно. Есть более гуманные способы попросить анестезиолога сделать наркоз поглубже. Ну, чтобы человек уже заснул и
не мешал.
И не мешал, да. Ну, это просто это сюрреализм, это невозможно это нормально воспринимать. Пациенту должны рассказать, что с ним будут делать. А не то, что пациент должен врачу указывать, как ему лечить. Понимаете, вот это понимание у нас стирается, эта грань.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните, подключайтесь к нашей дискуссии, высказывайте свое мнение. У меня вот складывается мнение, опять же, что в последние несколько лет у людей сложилось впечатление, что врачи им обязаны. Ты врач, лечи. Вот я тебе сказал, лечи, вот и лечи меня.
Так у нас очень часто складывается такая ситуация, что все всем почему-то обязаны. Есть такая категория людей, которые считают, что им все должны.
Я вот не знаю, у меня, например, вообще даже в голове как-то не укладывается, как можно человека, обладающего какими-то знаниями, от которого зависит твое здоровье или твоя жизнь, заставлять там что-то еще выделываться и рассказывать.
Но можно предположить, что они больные люди, просто у них вот коронавирус случился, ударил куда-то не в легкие, а в голову, вот, и у них началась какая-то энцефалопатия и какое-то изменение сознания. Но я не могу себе просто, в моей голове не укладывается, как к вам приехал медицинский работник, вы его закрыли у себя в доме и не выпускаете. И требуете от него каких-то определенных конкретных действий. Вы, ну, понимаете, здесь запереть человека, удерживать человека, это нарушение закона, это уголовная статья. Поэтому в данном случае, если вам не нравится медицинская помощь, можно обратиться к руководству, в страховую компанию, в Минздрав. Ну, знаете, вот там бить врача, или там применять к нему силу какую-то физическую, или закрывать его где бы то ни было. Ну, это уголовная статья. Ну, нужно думать головой своей, что ты делаешь.
А сколько было случаев, когда не пускали машины скорой помощи?
Не выпускали, не пропускали. Понимаете? Вот едет на вызов. Она же не просто так едет. Там еще реанимобиль, да, например, человек умирает. Там все, ребенок умирает, пострадал. Вот. А стал какой-то, извините за выражение, вот
редиска.
Человек, да, нехороший, мягко говоря, вот, и говорит, я никуда не уеду, я тут жду, тут сейчас придут и так далее, и так далее. Так у нас, я же говорю, и видео есть, доказательства таких ситуаций, что они возникают, придумать их невозможно, да, вот, вот он стоит, и он считает, наверное, что он важнее и главнее, чем эта скорая помощь.
А с другой стороны...
Это вот... ужасно, это страшно, это какое-то вот жуткое восприятие реальности и полное непонимание того, какие функции выполняет скорая медицинская помощь.
А с другой стороны, можно вспомнить жалобы людей на то, что они вызывают врачей, там скорая приезжает через бог знает сколько часов, приезжают, так, все, быстро разошлись, там в грязные обуви прошли, как они говорят, что-то там понаделали.
У нас этого нет. Вот насчет грязной обуви много скандалов, они с бахилами там вроде ходят сейчас.
Все эти жалобы и недовольство упираются в такое, скажем так, одно определение, как неуважение к нам, то есть такое хамское, быстро пришли, что-то сделали.
Ну вот, одни хамят, другие им в ответ хамят, и вот это вот противостояние закончится взрывом просто, что пациенты останутся без врачей, врачи останутся без работы. К чему это все придет? Конфликт этот надо как-то улаживать. А лучше всего избегать этого, да. Но если не получается избегать, да, бывает действительно, что в грязную обувь вот он идет по чистым там коврам или еще что-то. Ну, бахилы можно приготовить, можно попросить его одеть, да, можно там кулечки завязать там у него на обуви, да. Ну, надо искать какие-то компромиссы, какие-то решения, ну, потому что противостояние это ничего хорошего не дает.
У нас впереди небольшая рекламная пауза, это «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда», а после того, как пройдет реклама, мы с вами поговорим о новом законопроекте от Минздрава касательно больничных листов. Там несколько иное оформление. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем говорить о здоровье и медицине на волнах радио «Комсомольская правда» в Краснодаре. С вами Егор Казаков и Николай Чернышук, врач и юрист. И от инцидента в горячем ключе мы переходим к нововведениям от Минздрава. Дело в том, что так как мы все живем с вами в непростое время, такое полудистанционное, вызванное и обусловленное пандемией коронавируса, Минздрав решил чуть-чуть видоизменить формат получения больничного в России. Вот. И все это также переводится на дистанционный режим. Если по-простому, то вот, например, у вас случилась болезнь какая-то, неважно какая, травма это или просто болезнь, или коронавирус. Вот. Ну, кстати, если коронавирус, наверное, вряд ли вас, скорее всего, будут госпитализировать, но смысл в том, что в обычную медицину, скажем так, в привычную нам всем, в поликлинике и так далее, в осмотры вклинивается... спешно вклинивается телемедицина. Осмотр дистанционно, дистанционное общение с врачами и так далее.
Да, телемедицина, причем в таком каком-то странном немножко формате. Телемедицина – это обычно вот такое понятие, когда общаются два врача между собой, и один докладывает о пациенте каких-то, предоставляет документацию, а другой предоставляет консультацию, что делать с этим пациентом и какие вопросы необходимо еще разрешить. Ну, то есть, как бы более опытный, грамотный, высокого уровня врач консультирует, может быть, специалиста, у которого меньше возможностей, меньше понимания. Ну, то есть, это консилиум такой вот дистанционный, да, два врача собрались там или три, или четыре, или сколько их. Вот, и обсуждают какую-то конкретную ситуацию. А в данном случае это телемедицина, которая, наверное, в будущем она должна была бы быть, если бы не коронавирус, который сейчас вот Минздрав пытается вылечить по телефону. Наверное. У нас, когда началась вот эта волна коронавируса, всем говорили о том, что достаточно просто позвонить в поликлинику и сказать, что у вас температура. Я, конечно, не знаю, злоупотребляли этим правом или нет граждане. Вот. Ну, такой вот возможность для злоупотреблений была. Вот, то есть, да, получить больничный, а больничный-то он оплачивается. То есть, все необходимые компенсации человек получает. На работу не ходит. Вот. Ну, и, наверное, какой-нибудь вот такой... не совсем добропорядочный мог этим воспользоваться. А сейчас они предлагают вообще все заболевания диагностировать дистанционно. Для меня это, конечно, очень удивительно.
Но не исключено, что для выписки больничного листа будет использоваться какой-то чат или видеозвонок терапевту.
Вот, мне интересно, да, вот там, хорошо, ладно, там у меня есть телефон, хорошо, Егор, у вас есть телефон, да, там, еще у кого-то, вот. А есть люди, которые, ну, не умеют пользоваться, или кнопочные у них телефоны, например, да. Мы же говорим о Минздраве Российской Федерации. Мы говорим обо всей России, не только это крупные города, есть поселки, где, например, там вообще и связи толком нет никакой.
Не говоря уже про интернет,
да. Не говоря уже про интернет, да. Все это классно, все это хорошо, но для этого нужны определенные ресурсы. Вот. Ну и, например, как диагностировать то или иное заболевание по телефону? Если это возможно... то вообще зачем ходить в поликлинику?
Хороший да, вопрос.
Да, давайте мы все переведем, да, там, покажите горло, повернитесь так, повернитесь вот так, да, давайте я вас осмотрю дистанционно. Ну, ну, это, конечно, это полный бред, на мой взгляд. Вот, ну, посмотрим, как Минздрав собирается это реализовывать. Но я думаю, что опять это поле будет для злоупотреблений.
Ну, вот вы говорите, что не знаете, как это будет реализовано. Я вам хочу сказать, что телемедицина широко шагает по частным, скажем так, по тропам частным медицины. И можно купить, сейчас даже такие возможности есть, можно купить абонемент, там, годовой или полугодовой, на доступ к, к врачам по интернету, по видеозвонкам и так далее. То есть, например, у тебя неврологическая проблема условно какая-то, или еще какая-то проблема, которая не требует от тебя сиюминутного, сиюсекундного диагностирования.
Слушайте, вы знаете вообще, не подождите, сиюсекундного, сиюминутного... это полбеды. Вот, понимаете, первичный осмотр врача, он всегда включает в себя, должен включать осмотр. Осмотр включает в себя аускультацию, пальпацию. Нужно оценить состояние кожных покровов, слизистых видимых. Потом переходить уже к локальным каким-то вопросам. Да? Человек должен выполнить определенные рекомендации врача. Да? Там, есть признаки заболеваний, симптомы, синдромы. Это все... дистанционно проверить, ну, это практически невозможно. Слушайте, другой вопрос, если это, например, коррекция там терапии какая-то незначительная, да, или просто вот такая какая-то консультация, а что нам делать? Но это не медицинская помощь на данный момент. У нас стандарта, у нас вся медицинская помощь, она подчиняется стандартам оказания медицинской помощи. И ни в одном стандарте этой медицинской помощи или в клинических рекомендациях не прописано на сегодняшний день возможность вот этих вот дистанционных консультаций. Это может быть, это можно назвать как угодно, но это не медицинская помощь. Поэтому одно другим. Очень странно, что Минздрав подменяет сейчас.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Тем не менее, документ уже подписан и прошел регистрацию в Минюсте.
Мы понимаем, почему это произошло. Потому что нагрузка возросла, да?
Да.
И от одного пациента к другому участковый просто физически не может дойти. Там люди ждут скорую помощь по много часов. И ресурсов не хватает на сегодняшний день для того, чтобы оказать полноценную, качественную медицинскую помощь. И вот такой вот, такая замена, заменитель.
Да.
Медицина-заменитель придумал Минздрав.
Предполагается, что правила обновленные заработают с середины декабря этого года, но идет оговорка, что это придумано в случае второй волны коронавируса или каких-то других таких массовых пандемичных заболеваний. То есть, я не знаю, в перспективе или там через 2-3 года встанет ли это на рельсы регулярного использования, но пока оговариваются так, что только в условиях угрозы распространения. Да?
Я еще раз, вот мне когда говорят про вторую волну, а я хочу спросить, а когда первая закончилась? Расскажите мне, пожалуйста.
Вот
ответьте на вопрос. Да. Ну, если это это они на случай второй волны, то переживать нечего. У нас первая закончится, и закончится все. Вот, поэтому второй волны не будет, потому что первая продлится еще до декабря, наверное, точно.
Вот так вот. Да. Может быть, просто определение волна у нас разное, да?
Волны, да, море волнуется.
И, к слову говоря, этим можно будет воспользоваться. Также пишут, что в случае не только болезни, но и травмы. И если нужен длительный больничный, например, по беременности или по родам. В большинстве случаев листок нетрудоспособности будут создавать в виде электронного файла и пересылать, и при необходимости только его распечатывать.
Слушайте, ну беременным я бы вообще выдавал больничный лист, даже она не звонит, вот хочешь тебе больничный, вот тебе больничный. То есть какие-то проблемы, сомнения, сиди дома. Вот, ну, это мое отношение к беременным, да. Есть те, которые скачут и до последнего дня, они на работе, они в движении, они каким-то заняты активным трудом. А есть те, которые с первого дня, у нее еще ничего там тест не показал, а она уже понимает, что жить ей очень и очень тяжело, да. По-разному это все протекает. И если женщина вот в беременности, да, она говорит, что мне нужно на больничный. Вообще никаких ни у кого сомнений не должно быть и никаких вопросов дополнительных. Вот, пожалуйста, тебе больничный, сиди дома, пусть ребеночек растет.
А я вам сейчас пару контраргументов в плане телемедицины приведу. К врачам, особенно к узкоспециализированным, довольно сложно попасть. Очереди, графики, загруженность и так далее. А тебе сейчас хочется, да, потому что болит, дискомфорт и так далее, не нравится, ну и прочее, прочее. Ты идешь в рамках телемедицины, ну как идешь, открываешь, созваниваешься в рамках телемедицины с тем или иным врачом, врач тебе говорит, так, нужно сдать анализ вот такой, такой, такой. Идешь, сдаешь, и снова созваниваемся. Ты сдаешь эти анализы, приходишь и говоришь, вот анализы, вот данные. Он смотрит, ага, ну и дальше делает заключение. И это все происходит, ну, условно, там, в течение недели, например. А если идти в поликлинику, то ты через 3 недели только на первичный прием попадешь, потом тебя этот после первичного приема отправят на анализы, потом еще через 3 недели ты уже либо сам выздоровеешь, либо ситуация ухудшится. И люди так рассуждают, почему я должен
Егор,
ждать.
А я не против. Я только за то, чтобы это все оптимизировалось. Я первый, кто скажет, что, ребята, давайте все сделаем красиво, и чтобы было всем удобно. Другой вопрос заключается в том, что сейчас законодательно это не урегулировано. Врач, который даст консультацию и даст рекомендации, он будет потом отвечать, если что-то случится в прокуратуре, он будет в Следственном комитете отвечать, почему он дал такие рекомендации. Почему он не соблюдал те требования, которые предъявлены? Хотите, чтобы так было? Хорошо, давайте только вначале мы законодательство поменяем, чтобы никого не посадили завтра за вот эту консультацию, которая через неделю произошла и все решилось. Вот когда мы это урегулируем, вот тогда можно этим заниматься. А до тех пор, мотивируя это только тем, что это удобно. Да у нас много чего удобно. Мне, например, удобно жить в доме у соседа. Ну классно, мне же удобно.
Ездить на его машине,
дорогой. Да или ездить на его машине. Мало ли что мне удобно. Должен быть закон, который позволяет это делать, чтобы потом не возникли никакие вопросы и проблем не возникло у этого врача. А ему в первую очередь нужно об этом подумать, как работать так, чтобы не нарушать закон.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Это здоровый разговор на волнах радио «Комсомольская правда». Впереди небольшой перерыв на рекламу и новости. Оставайтесь с нами.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, мы в эфире. И в этом блоке программы речь пойдет о прививках. Столько много уже о них сказано, но тем не менее есть еще что добавить и сказать. Сейчас идет прививочная кампания от гриппа.
Начатая 7 сентября.
Началась она 7 сентября, и сколько-то уже тысяч человек получили эту прививку. Прививочная кампания продолжается. Конечно же, это не может не радовать. Люди начинают осознавать и понимать важность профилактических мер, которые помогут избежать или же уменьшить последствия от этого заболевания. Грипп каждый год уносит миллионы жизней. Это, конечно, не коронавирус, но, тем не менее, свою часть человеческого населения он забирает. И чтобы препятствовать этому, чтобы не стать жертвой гриппа, необходимо сделать заранее профилактическую прививку и сформировать у себя иммунитет, защиту от этого заболевания. Я вот собираюсь сделать эту прививку, Егор.
И тоже, я собираюсь, да. И, возможно, даже сегодня, если звезды сойдутся благоприятно для меня, то вот даже сегодня. И стану одним из тех 162 тысяч людей, которые уже привились. И стоит еще отметить, что вообще планы грандиозные. Ну, в принципе, они у нас ежегодно грандиозные. У нас в прививочной кампании в желаемых результатах, чтобы было вакцинировано не менее 60% жителей. Это если в человеках считать, то 3 миллиона 400 тысяч человек должны.
По Краснодарскому краю.
По Краснодарскому краю.
Ну, это не маленькая цифра, и работа достаточно большая предстоит. Но в этом году прививочная кампания началась немножко позднее, чем обычно. Это, наверное, связано с тем, что вот эпидемия немножко медработников, так сказать, вывела из строя, в другое русло пустила вот этот медицинский ресурс. И, конечно же, ну, я так понимаю, то, что вы прививку собираетесь делать, это подразумевает доверие. Доверие и желание все-таки соблюсти все правила необходимые.
Да, я на себе ощутил, что прививка это классно и полезно. Я сейчас вот телефон нашего прямого эфира назову, если люди, ну, например, могут со мной быть не согласны и рассказать. 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Я просто неоднократно замечал, что, например, в прошлом году я не болел. Вот, и поэтому я прививаюсь. У нас на связи Александр Викторович, добрый день.
Добрый день. У меня такой вопрос к вам. А сколько нужно времени для того, чтобы создать вакцину? Вот появился новый штамм гриппа. Сколько времени нужно для того, чтобы создать вакцину от этого штамма?
Я готов ответить вам. Дело в том, что как у нас формируется вообще, в принципе, набор тех штаммов, которые нужно прививать в этом году. Сначала болезнь идет в южном полушарии. И смотрят на то, как и что проходило в южном полушарии, идет оценка, когда у них заканчивается волна, скажем так, сезон заболеваемости гриппом и всем еже с ним, делается анализ. Вот этот штамм были, и у них, соответственно, нам его, от него нужно привиться. И, соответственно, эту прививку и делают. То есть, эта разница получается вот в летние месяцы, плюс-минус несколько дней.
Я понял тот вопрос, который Александр Викторович хотел задать, да, что недостаточно времени для разработки.
Я просто хотел узнать, сколько времени нужно для создания вакцины. Сколько?
Знаете,
неделя, месяц.
Несколько месяцев, это вот смотрите, получается, у нас прививочная кампания начинается.
Но тут важно понимать еще, от какого заболевания. Если мы говорим о гриппе.
Мы же о гриппе говорим сами.
Да. Конкретно да. О гриппе. То вот эти штаммы, они в основном уже все известны. И они меняются, во-первых, незначительно. Во-вторых, базис для этой вакцины уже был разработан. Да? И нужно просто подобрать и проанализировать именно те штаммы, которые активны вот в этом году, и под них уже сделать вакцину непосредственно. Здесь время разработки сокращается многократно. Здесь не требуется каких-то длительных исследований. Вот как, допустим, в случае с коронавирусом требуется первый этап клинических исследований, второй, третий и так далее. И только лишь потом ее могут выпустить. В случае с гриппом разработка на следующий год начинается заранее. Она начинается заранее, и это время все подбирают, и к моменту уже вакцинации, готовая вакцина, полностью протестированная, полностью проанализированная, выдается потребителям. Бывают сбои. Вот ваш вопрос, он закономерный абсолютно, и бывают ошибки в определении штаммов, но это уже другая история. И Всемирная организация здравоохранения иногда тоже промахивается, бывает, да, с определением этих штаммов. Проблемы возникают. При этом в общей сложности, в доминирующем количестве случаев все протекает так, как надо. И всегда анализируется...
Вопрос,
да. Сколько требуется? Для разных вакцин по-разному. Для разных вакцин по-разному. Я думаю, что в течение полугода вакцина от гриппа, она полностью проходит весь необходимый набор исследований, которые подразумеваются для данного вида. Полгода. Вот если вы конкретный ответ хотите, я вам скажу, полгода. Устроит вас?
Да, вполне устраивает, но тогда возникает вопрос. Южное полушарие у нас переболело. Сделали там, как это, анализ всего, и нужно еще полгода, правильно?
Ну, ориентировочно это приблизительно.
Только на следующий год.
На следующий год уже как раз разрабатывается вакцина. То есть в 2020-м уже сейчас идет разработка вакцины на 2021.
Уже на 2021 год, да?
Да.
То есть у нас сейчас прошлогодние разработки.
У нас сейчас, с учетом, конечно, с учетом тех требований, которые предъявляются к сегодняшнему штамму вируса.
То есть то, что было в 2019 году, нам будут сейчас прививать.
Начаты были разработки в 2019 году, а закончились они вот в 2020. И когда вакцина была готова, ее дали потребителям. Начинается заранее, это не идет за один день. В начале подготовка, анализируется.
Я понимаю, почему спрашиваю.
Да.
Все, спасибо большое за ваш звонок. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Звоните, задавайте свои вопросы. Может быть, касательно вакцинации. Вот сейчас очень правильный вопрос. Кстати говоря, я вот конкретно по годам. Действительно хорошо.
Слушайте, но
я недавно просто узнал, откуда про южное полушарие узнал. Я недавно был на пресс-конференции как раз Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Именно там я эту информацию... До этого, я, честно говоря, для меня это было темным лесом. Как они эту прививку делают? Оказывается, что смотрят на то, что было в другой части нашего полушария, в южной части, и, соответственно, и там...
Но это один из методов. На самом деле методов исследования в науке, их достаточно много. И говорит, что вот это так, один единственный способ, да. Анализируется, что было у нас в прошлом году, какое-то соотношение с тем же южным полушарием, да. Может, в прошлом году в южном полушарии было одно, а в этом году было другое. Понимаете, здесь, конечно, вопрос лучше всего адресовать вирусологам. Вот. И они подробнейшим образом расскажут, какой штамм вируса в этом году, почему именно он, почему именно... Да, у нас еще один звонок, да?
Василий Николаевич, здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Я вот как раз по поводу вот темы разговора, да. Ну, во-первых, сначала вот Егор тут выступал, защищал там врачей, что вот нужно там законодательство какое-то для врачей и так далее, да, по защите их там прав. Но сейчас, я думаю, что сейчас законодательство довольно в этом направлении неплохо подготовлено по защите прав врачей. Но меньше у нас защита прав все-таки пациентов, да. И поэтому покажите мне врача, который там за нарушение чего-либо, да, не выписал больничный, не выписал, то есть рецепт, либо выписал рецепт неправильно, да, ну и привлекли его к уголовной ответственности. Это такой единицы вообще случаев, которые бывают. Ну, теперь вот касаемо того, что сейчас мы говорим о вакцинации, да. По вакцинации здесь тоже, да, проблем очень много, допустим, от того же гриппа. Ну, допустим, давайте так скажем, у детей много, допустим, у людей много противопоказаний, особенно давайте возьмем детей.
Так.
Да? Вот у меня у самого трое детей, и я по детям по своим четко знаю. Вот, допустим, сейчас во второй школе, допустим, да, детям выдали вот эти вот, ну, как они там называются, вот эти вот согласия, короче, родителей на прививки, да?
Слушаем,
представляете,
слушаем,
да. Там согласие родителей, подчеркиваю, да, то есть одного из родителей надо поставить подпись. В классе классный руководитель просто в школах, в классах объявили, да, что дети, вы можете сами там за родителей расписаться, да, на прививки, и все.
Ну, это нонсенс какой-то.
Василий Николаевич, ну, это колоссальное нарушение, на самом деле, если вы сможете это подтвердить, это я нарушение. Думаю, что
это нарушение, вы поймите, что
учитель...
эти нарушения у нас на каждом шагу по
абсолютно
этим
согласен,
да?
И мы с ними боремся ежедневно, на самом деле.
Смотрите,
абсолютно правильное замечание, у нас просто время заканчивается уже, Василий Николаевич, к сожалению, вы позвонили уже к концу эфира.
Может быть, нет. У вас какой-то быстрый вопрос есть, сформулируйте, мы быстро на него ответим, потому что у нас минута до конца эфира.
Нет, я вопрос нет, у меня есть просто ремарка, что прививки должны ставить по показаниям, да, то есть, чтобы не было противопоказаний.
Василий Николаевич, я полностью поддерживаю.
Поставили когда-то прививку вот несколько лет назад, когда он ехал в Москву на кремлевскую елку, да, он оттуда приехал с высокой температурой и полтора года у него держалась температура. И все врачи, которые с узким специалистом обращались, все говорили, это результаты прививки от гриппа.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Василий Николаевич. Я даже добавлю к вашему, не только по показаниям, но и с учетом противопоказаний. То есть, если у ребенка есть какие-то острые заболевания на момент прививки, нужно отсрочить.
Услышимся ровно через неделю. Это были Егор Казаков и Николай Чернышук. До свидания.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.